Паниум, число 21. Движение к закону о воскресном дне в прекрасной земле.
История в 11 главе Даниила от 16 до 22 стиха начинается и завершается типологическим указанием на воскресный закон. Совпадение начала и конца линии указывает на подпись Христа, Альфы и Омеги. Пророчески это требует, чтобы 16 стих был соотнесен с 22-м. При таком соотнесении история прекрасной земли, как она представлена линией Маккавеев, переносится в историю стихов с 10 по 15.
Маккавеи.
Маккавейское восстание символизирует 22-летний период, начавшийся в 1776 году и завершившийся в 1798 году, когда Соединенные Штаты стали шестым царством библейского пророчества. Тем самым число 22 отождествляется с историей, непосредственно связанной со временем конца в 1798 году, с которого начинается 40-й стих 11 главы книги Даниила.
Важно выявить связь числа 22 с 1798 годом.
Восстание Маккавеев, являясь типологическим прообразом американской революции, показывает, что обе революции славной земли, буквальной и духовной, были революциями, отвергшими государственное управление селевкидов и европейских королей, а также церковную власть Греции и Рима. В обоих исторических свидетельствах Греция и Рим представляли царя Северного.
Маккавейская линия представлена в стихе 23-м, но она обозначает историю, начавшуюся через 33 года после Паниума из стиха 15-го и чуть более чем за 100 лет до Помпея в стихе 16-м. Линия заканчивается судом креста, судом, продлившимся до 70-го года на 6-й эн, хотя этот период суда в стихе 22-м обозначен просто как крест. Пророчески маккавейская линия, представляющая славную землю от 1776 года и затем с 1798 года, с Хасмонейской династией, а затем с Иродовой династией, вплоть до креста и 70-й года на 6-й эм, заканчивается в стихе 22-м, а начинается 22 годами от 1776 до 1798. 22 года с 1776 по 1798 также являются прообразом 22 лет от 11 сентября до 2023 года, что было прообразно обозначено как 22 дня в 10 главе Даниила. Маккавейская линия начинается и заканчивается 22.
4 римских правителя.
Стихи с 16 по 22 прямо указывают на 4 римских правителей и образуют в пределах этих стихов еще одну линию. Маккавейская линия выстроена в соответствии с принципом повторения и расширения, а римская линия непосредственно представлена в стихах. Помпей преодолел первые два из трех препятствий, когда Рим восходил на престол как четвертое царство библейского пророчества в битве при Акции в 31 году до наших э. За ним последовали Юлий Цезарь, Август Цезарь и Тиберий Цезарь. Помпей был полководцем, а последние три символа связаны между собой как императоры.
Последний из 4 правителей умирает в 22 стихе, где был распят Христос, поэтому нам следует проследить последнего из 4 римских правителей назад до воскресного закона 16 стиха. Делая это, Помпей будет представлять первую из 4 вех, при этом 4 и последняя веха совпадает с воскресным законом 16 стиха. 16 стих будет представлен Тиберием Цезарем, а битва при Паниуме 15 стиха Августом Цезарем. Битва при Рафии в 11 стихе будет представлена Юлием Цезарем, тем самым отмечая генерала Помпея как соответствующего 10 стиху и 1989 году.
Это указывает на то, что скрытая история 40 стиха 11 главы Даниила, история от крушения Советского Союза в 1989 году до воскресного закона 41 стиха представлена тремя линиями пророчества, которые обнаруживаются в истории, представленной стихами с 10 по 23. Маккавеи, римские правители и три битвы сил посредников Рима.
«В третий раз прихожу к вам. В устах двух или трех свидетелей подтвердится всякое слово». 2 Коринфянам 13:1.
Три опосредованные войны.
Стих 10 знаменует конец 4-й Сирийской войны, происходившей с 219 по 217 год до н.э., когда Антиох III Магнус Великий перегруппировался в преддверии битвы, о которой говорится в стихе 11, а именно битвы при Рафии, которая в дальнейшем будет представлена Юлием Цезарем. Стих 10 идентифицирует распад Советского Союза в 1989 году, как это представлено в стихе 40, и Помпей соотносится с этой историей.
Стих 16 представляет завоевание славной земли Иудеи, предображая воскресный закон в Соединенных Штатах, однако Помпей соотносится также с 1989 годом, и в 1989 году современный Рим покорил свое первое препятствие, но делая это, он одновременно духовно покорил протестантскую Америку, когда соблазнил Рональда Рейгана заключить тайный союз со славной землей. Союз царя с блудницей Рима представляет духовное блудодеяние.
1989 год — время, когда блудница Рима начинает выходить из своего 70-летнего периода, чтобы блудодействовать со всеми царями земли. Первый царь в 1989 году — Соединенные Штаты, ибо Соединенные Штаты также представлены Ахавом, который был женат на Иезавели, являющейся блудницей Тира в 23 главе Исаии.
«И будет в тот день». Тир будет забыт на 70 лет, по дням одного царя. По окончании же 70 лет Тир будет петь, как блудница. Возьми гусли, ходи по городу, блудница забытая. Играй сладкозвучно, пой много песен, чтобы о тебе вспомнили. И будет по окончании 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова обратится к своей плати, и будет блудодействовать со всеми царствами мира по всему лицу земли. Исаия 23:15-17.
Блудница была забыта во время конца в 1798 году, когда она получила свою смертельную рану, как это представлено в 40 стихе 11 главы книги Даниила. Во время конца в 1989 году она начинает период исцеления своей смертельной раны, вступая в блуд с царством, которое первым принудительно навяжет знак ее власти. Это царство было представлено Ахавом и Францией, которая в 538 году возвела папство на престол земли и была первым царством, поддержавшим возвышение папской власти. По этой причине она именуется перворожденной католической церкви, а также старшей дочерью католической церкви. Франция и Ахав оба свидетельствуют о роли Соединенных Штатов с 1989 года и до Воскресного закона.
В 23 главе книги пророка Исаии упоминается блудница Тира, которая также является блудницей 17 главы Откровения, на челе которой написано «Вавилон Великий». Она забыта применительно к истории Соединенных Штатов, начиная с 1798 года, когда папство перестало быть пятым царством библейского пророчества, морским зверем 13 главы Откровения. Тогда Соединенные Штаты вступили в роль шестого царства библейского пророчества, как земной зверь 13 главы Откровения. В конечном итоге Соединенные Штаты становятся первенствующим царем среди 10 царей 17 главы Откровения. Символическая история периода 70 лет, дней одного царя, представляет 70 лет, в течение которых Вавилон царствовал как первое царство библейского пророчества. Это типологически представляет историю Соединенных Штатов с 1798 года до Воскресного закона, где внешняя линия американской истории представлена республиканским рогом, а внутренняя – протестантским рогом. Эти два рога, представляющие сердцевину Конституции, которая обеспечивает разделение государственной и церковной власти, являются темой будущего Америки.
Для блудницы Тира отведены 70 лет забвения. Затем, от времени конца в 1989 году и до Воскресного закона, она начинает петь. Она начала с Тайного Союза, подчинив себе религию протестантской Америки и низвергнув политическую структуру царя Юга посредством крушения Советского Союза. Период 70 лет, который завершается в истории, где Антиох III Великий находится в середине 17-летнего периода, разделенного на 10 и 7, произведение которых составляет 70. В начале внешних 250 лет, завершившихся между Рафией и Панием, начинается внутреннее временное пророчество о 2300 годах, причем 70 седмин определяются на народ Даниила. В конце этих 70 седмин, в 34 году Нее, древний Израиль был навсегда разведен с Богом как его избранный заветный народ, и тогда Бог вступил в брак со своей христианской невестой и обратился к язычникам.
207 год до Нее. Антиох, находясь посреди 70, указывает на окончание статуса его царства как благоволимой нации, прекрасной земли, где он избрал воздвигнуть современный Израиль. Конец Соединенных Штатов как шестого царства при Воскресном законе — это конец 70 лет Исаии.
250-летняя линия Антиоха указывает на закрытие времени благодати для республиканского рога Соединенных Штатов непосредственно перед воскресным законом 16 стиха. 2300 лет, которые завершились началом суда 22 октября 1844 года, прообразуют момент закрытия суда при воскресном законе. Эти 2300 лет начинаются с 70 седмин, которые обозначают конец буквального Израиля как избранного Божьего народа. Завершение всего периода в 2300 лет совпадает с прекращением протестантского движения, тогда как адвентное движение продолжилось вплоть до воскресного закона. Когда закрытая дверь 1844 года повторится, двери закроются для республиканского рога, протестантского рога и государственного зверя.
Для Антиоха стоять между периодом 10 и периодом 7 значит стоять в конце его времени благодати. Время благодати для правительства Соединенных Штатов Америки, которое есть зверь, выходящий из земли, закрывается при воскресном законе, но время благодати республиканского рога закрывается до воскресного закона.
Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи раз, но до седмижды 70 раз» Матфея 18:22.
Выражение 70 раз по 7 — единственное место в Библии, где числовое значение выражено посредством умножения в таком виде. 70 раз по 7 — это 490 лет, которые были определены для народа Даниила. Это те самые 70 седмин, которые полагают начало 2300 и в конце 250 лет от того же самого отправного пункта Антиох, достигает середины 10 и 7. Там Антиох Великий занимает свое место в последних актах своей истории в священной драме Великой Борьбы.
Закрытая дверь 1804 года представляет закрытую дверь воскресного закона. Перед воскресным законом в 16 стихе начинается семилетний период. Антиох знаменует конец своего царства, и затем его царство оканчивается по завершении 7 лет. Семилетний период представляет испытательное время образа зверя, и этот период начинается с первого воскресного закона 321 года. Перед первым воскресным законом, который является прообразом последнего воскресного закона, существует десятилетний период, начинающийся с эдикта. При эдикте 313 года начинается испытание, представленное 10 годами. Затем Антиох издает первый воскресный закон, и испытательный срок республиканского рога завершается. В конце 7 лет наступают паниум и воскресный закон, вызывая разделение Востока и Запада в 330 году.
Помпей.
Помпей завоевал прекрасную землю в стихе 16, но в течение двухлетнего периода с 65 по 63 г. до н.э. Помпей в исполнении Дан 8.9 фактически завоевал Восток и прекрасную землю, прообразуя двойное завоевание в стихе 40 и в 1989 году.
Преодоление третьего препятствия для языческого Рима было совершено Августом Цезарем, который известен учреждением первого официального римского триумвирата, представлявшего первый официальный тройственный союз в Риме. Именно на третьей вехе римских правителей тройственный союз официально зафиксирован в римской истории. Именно при законе о воскресном дне в 16 стихе утверждается тройственный союз дракона, зверя и лжепророка, и затем птица нечестия вновь водворяется на свое место в Синааре, как изложено у пророка Захарии.
Август Цезарь сформировал первый официальный римский триумвират, но историки называют его вторым триумвиратом, ибо Юлий Цезарь также сформировал триумвират, однако он не был официальным триумвиратом римского правительства. Соотношение Юлия Цезаря и Августа Цезаря как символов тройственного союза дракона, зверя и лжепророка в контексте вскоре грядущего воскресного закона типологически представлено следующим образом. Юлий в начале движения по принуждению к соблюдению воскресного законодательства, Август в его конце. Это пророческое соответствие также представлено осадой, предпринятой Цестием в 67 году, за которой затем последовала осада под руководством Тита. Юлий — это Цестий, а Август — Тит. Юлий и Август олицетворяют тройственный союз, а Цестий и Тит олицетворяют осаду.
Период, когда пророчески начинается движение за воскресный закон, приходится на 313 год, на время Миланского эдикта. Затем в 322 году, в середине 17-летнего периода, появляется первый воскресный закон.
третий этап разделения царства на восток и запад, представляющий разделение в Соединенных Штатах на тех, кто принимает, и тех, кто не принимает начертание зверя или печать Божию, пришелся на 330 год. Существует ряд воскресных законов, которые приводят к воскресному закону, и 322 год представляет собой первый воскресный закон, ведущий к последнему воскресному закону 330 года.
В отличие от 250 лет Антиоха, 250 лет Нерона указывают на период, включающий 8 лет до середины первого воскресного закона, и затем 9 лет. По принципу строка на строку, Антиох и Нерон указывают на два периода, представленных тремя вехами. В обеих линиях первые и последние вехи одинаковы. В начале эдикт, отмеченный браком, завершившимся разводом, а также сражение между царем Северным и царем Южным как в начале, так и в конце. Первый воскресный закон 321 года в середине должен быть тем местом, где стоит Антиох. Он стоит в завершении испытательного процесса, представленного 10 годами, и этот процесс являет Антиоха как восьмого, который из семи, поскольку он образует образ зверя, который сам есть восьмой и из семи. В то же время 144 тысячи проходят через испытательный процесс и преобразуются из седьмой Лаодикийской церкви в восьмую Филадельфийскую церковь.
При первом воскресном законе начинается создание образа, и завершается оно при воскресном законе, описанном в Откровении 13.11, стихе, который противопоставляет начало Соединенных Штатов в образе Агнца их концу в образе дракона. Число 13 — символ восстания, и в контексте 11 стиха символом восстания являются Соединенные Штаты, говорящие как дракон, что и составляет начертание зверя, тогда как символом тех, кто имеет печать Божию, является число 11. Откровение 13.11 определяет разделение между теми, кто принимает начертание зверя, и теми, кто принимает печать Божию, при воскресном законе, когда Соединенные Штаты говорят как дракон. Испытательному времени, связанному с образом зверя, присущи определенные знамения, которые отмечают его наступление и вместе с тем типологически указывают на его конец. От дней Ноя и до праздника труб Бог неизменен. Он всегда заранее возвещает о времени испытания, прежде чем оно наступит. Его возвещение содержится в его пророческом слове. Большинство адвентистов, как я полагаю, не знают, что при разрушении Иерусалима имели место две осады, или что день окончательного разрушения пришелся на тот же самый день года, в который Навуходоносор разрушил Иерусалим и храм в первый, Альфа, раз. Они могут также не знать, что осады начинались в священные праздники и завершались в священный праздник, или что период осады составлял 3,5 года. Если они не знают этих фактов, то представляется маловероятным, что они усмотрят, что Юлий Цезарь ознаменовывает начало испытательного времени образа зверя в его наиболее совершенном представлении. Под совершенным представлением я разумею его окончательное исполнение.
Тот же период представлен с 1888 года до Воскресного закона, а затем вновь с 9.11 до Воскресного закона. Однако совершенное исполнение пророческого периода установления образа зверя, как это представлено в лице Константина Великого, в период с 313 по 330 годы начинается при президентстве восьмого президента, считая со времени конца в 1989 году.
С момента первого воскресного закона испытательный период по вопросу о субботе и воскресном дне разворачивается в течение периода, представленного семью годами Антиоха. 7 лет линии Антиоха, умноженные на 9 лет линии Нерона, составляют 63, и в 63 града до Эрдхуспа Помпей покорил славную землю в исполнение 16 стиха 11 главы Даниила. При воскресном законе 9 царей признают Соединенные Штаты в качестве первенствующего царя среди 10 царей, которые согласятся отдать свое царство блуднице Тира, которая затем будет блудодействовать со всеми царями земли.
В соответствии с пророческой структурой притчи о 10 девах, брак зверя и лжепророка был заключен в 1989 году, но при воскресном законе этот брак доводится до полноты. Фракталом той истории является период суда над живыми, начавшийся в 2001 году, 11 сентября. С того момента и до воскресного закона, в период испытания образом зверя, который также является временем запечатления 144 тысяч, совершается суд над Божьим заветным народом и над землей, где он обитал во исполнение пророчества завета, данного Аврааму.
В этот период судится Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, а затем те, кто называет себя девами. Таким образом, суду подвергается протестантский рок, и он осуществляется в тот промежуток, когда прежде, до 2024 года, суд совершался над демократической партией рога республиканизма, а ныне совершается над республиканской партией того же рога. Конституционное правительство есть зверь, несущий два рога, и оно судится при воскресном законе.
Период от 1989 года до воскресного закона представлен во фрактале от 11 сентября до воскресного закона. Но совершенное исполнение установления образа зверя происходит при восьмом президенте, который из числа семи. 17 лет Нерона – фрактал истории от 11 сентября до воскресного закона. 17 лет Антиоха – то же самое. Брак Рейгана и Тайного Союза завершается заключением Открытого Союза в период правления восьмого президента. Первый из браков Альфа и Омега был символизирован патриотическим актом в 2001 году, когда английское право было заменено римским правом. Брак Миланского эдикта знаменует начало совершенного исполнения установления образа зверя. Его структура основана на структуре бракосочетания десяти дев и представляет собой ложный брак, происходящий во время истинного брака.
Время испытания образом зверя представляет собой испытание, которое мы должны выдержать, прежде чем будем запечатлены.
Дом Божий судится прежде, а затем, при воскресном законе, подвергаются суду, находящиеся вне Дома Божьего. Период окончательного суда сначала в Доме Божьем, а затем над великим множеством, начинается с первого воскресного закона. В Соединенных Штатах будет первый воскресный закон, который отметит начало совершенного и окончательного исполнения испытательного периода образа зверя, впоследствии завершающегося воскресным законом, исполняющим Откровение 13.11. Этот воскресный закон – последний воскресный закон в славной земле. Последний воскресный закон в славной земле является первым воскресным законом в мире, знаменующим время испытания образом зверя для мира. Мировое время испытания начинается с воскресного закона в Соединенных Штатах в 11 стихе 13 главы. Когда Соединенные Штаты заговорят как дракон при вскоре грядущем воскресном законе, стихи с 12 и далее в этой главе представляют мировое время испытания образом зверя.
По этой причине важно обратить внимание на 250-летнее пророчество Нерона, которая завершается 17-летним периодом, начавшимся с Эдикта 313 года, в течение которого последовали первый воскресный закон 321 года, а затем разделение Востока и Запада в 330 году. Три ступени линии Нерона связаны с гонениями. Нерон является символом гонения, а 250-летний период представляет эпоху Смирнской церкви, завершившуюся в 313 году, когда явилась церковь компромисса. Третья ступень обозначает конец царства, поэтому при применении к Соединенным Штатам она представляет воскресный закон и переход от шестого царства к седьмому и восьмому царствам. При применении к миру третья веха – это закрытие времени благодати для человечества, что было прообразно обозначено закрытием времени благодати для Соединенных Штатов в начале мирового периода испытания образом зверя.
Вот почему Цезарь Август, третий из четырех римских правителей, ведущих к воскресному закону, представленному крестом, как указано в 22 стихе, может представлять крест, хотя за ним должен последовать Тиберий, который также представляет крест. Период испытания образом зверя – это двойное испытание, которое сперва испытывает землю, а затем море. Земля – это Соединенные Штаты, а море – мир.
Испытание образом зверя порождает удвоение знамений. При этом альфа второго периода одновременно является и омегой первого периода. 3.2.1 – первый воскресный закон пророческой истории. А в 17-летнем периоде, определяющем время испытания образом зверя, 3.2.1 – первый воскресный закон в Соединенных Штатах, который ведет к воскресному закону Омеги времени испытания образом зверя в славной земле. В то же время 3.2.1 – также первый воскресный закон для мира. Так что 3.2.1 – или когда или к началу, так и завершение времени испытания образом зверя. 313 – начало. И это начало – эдикт, который является прообразом воскресного закона. 17 лет Нерона обозначают период нарастания воскресных законов вплоть до закрытия испытательного срока человечества.
Эдикт является прообразом первого воскресного закона, который ведет к закрытию времени благодати.
В 16 стихе Помпей завоевал Иудею, что является прообразом воскресного закона, а Юлий Цезарь образовал первый триумвират, хотя это был неофициальный тройственный союз, историки все же отмечают его как первый. Юлий Цезарь, являясь прообразом тройственного союза воскресного закона, предвосхитил официальный триумвират Августа Цезаря. После него у креста следует Тиберий. Все четыре римских правителя являются прообразами воскресного закона, как и все три этапа 17-летнего правления Нерона.
Помпей соотносится с 1989 годом, Юлий соотносится со стихом 11, Август соотносится со стихом 15, а Тиверий со стихом 16. Повествование о Юлии в этих стихах включает его поход в Египет и Клеопатру. Эта история повторяется в лице Марка Антония. Марк Антоний был главным полководцем Юлия Цезаря в то время, когда Юлий был убит 23 ножевыми ранениями. Число 23 обозначает воскресный закон, и смерть Юлия от 23 ран означает царство, оканчивающееся при воскресном законе. Затем Марк Антоний, Август Цезарь и Марк Липид образовали первый официальный триумвират, чтобы отомстить за его смерть. Одна из этих трех частных властей, Марк Антоний, должна была повторить столкновение Юлия с Египтом и Клеопатрой.
Будь то Юлий или Марк Антоний, оба они являются символами Рима, а Клеопатра была символом Египта и Греции. Она представляла греческое владычество в Египте, и те, и другие — символы дракона, тогда как Юлий и Марк Антоний являются символами зверя. Как женщина в этих отношениях, Клеопатра была церковью, делая Юлия и Марка Антония государством. Клеопатра представляет женщину, дважды разлученную со своими царственными римскими возлюбленными, сначала в 1798 году, а затем при окончании времени испытания, когда она приходит к своему концу, и никто не помогает ей. Ее окончательная гибель происходит в битве при Акции в 31 году до НКНР. Победителем в битве при Акции был Август Цезарь. Таким образом, мы видим, что Помпей умер в Египте. Юлий имел встречу с Клеопатрой в Египте, что было удвоено в истории Марка Антония, и затем Август Цезарь завершает эти отношения при Акции. Акций указывает на воскресный закон, ибо именно в битве при Акции было устранено третье препятствие для Рима, и императорский языческий Рим начал править 360 лет во исполнение Даниила 11:24.
Помпей преодолел первые два препятствия, а Август — третье.
И из одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возрос к югу, к востоку и к прекрасной стране. Даниил 8:9.
Помпей — это 1989 год. Первая веха на пути покорения современным Римом трех политических держав по мере исцеления его смертельной раны. Этими державами являются Советский Союз, затем Соединенные Штаты, а также, согласно 41 стиху 11 главы книги Даниила, Организация Объединенных Наций. Борьба папской власти носит политический и религиозный характер, и в пророческом отношении религиозная власть Соединенных Штатов была покорена, когда был осуществлен тайный союз Рейгана и папы Иоанна Павла II. Цель папства включает три политических препятствия и три религиозные силы. В 1989 году одна из трех политических держав была сметена. Протестантизм, само это слово означает «протест против Рима», также был сметен президентом Соединенных Штатов в том же историческом контексте. Тремя политическими державами являются Советский Союз, Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций, а религиозными целями — протестантизм вместе с различными религиями дракона, все они рассматриваются как спиритизм. Три религии, ведущие мир к Армагеддону, это отпавший протестантизм, католицизм и спиритизм. При этом внутренняя борьба папской власти между консервативной и либеральной идеологией внутри ее церкви вместе с расколами ортодоксального католицизма представляет собой религиозное препятствие. А двумя другими религиозными препятствиями, которые католицизму предстоит покорить, являются отпавший протестантизм и спиритизм. Протестантизм был сметен в 1989 году.
Если внутреннее борение католицизма, как они представлены в различных католических пророчествах, основанных на посланиях Фатимы, отделить от его усилий, направленных на одоление религиозных сил вне его собственной религии, то его альфа-победой над протестантизмом стал тайный союз Рейгана, а омега-победой — открытый союз 2025 года. Его борьба с православными церквами также представляется как путь от первоначальной победы в 1989 году вплоть до окончательной победы при Паниуме.
Помпей соотносится с 1989 годом, а его две победы над «Востоком» и «Прекрасной землей», как обозначает их Даниил в 8 главе, 9 стихе, представляют духовную и политическую победу папства над бывшим Советским Союзом, а также сопутствующую духовную победу над славной землей исповедуемого протестантизма. Юлий Цезарь потерпит поражение при Рафии, как потерпел Антиох III, и как потерпит Зеленский. Юлий – предмет стихов с 17 по 19, а затем Цезарь Август восстает как собиратель дани. Тиберий Цезарь царствует во время распятия, поэтому Тиберий – это воскресный закон 16 стиха.
Это соотносит Августа с Паниумом 15 стиха, а битву при Рафии в 11 стихе с Юлием. Битва при Паниуме есть Третья мировая война, начинающаяся непосредственно перед воскресным законом 16 стиха, но затем превращающаяся в битву при Акции. Паниум был сухопутной битвой, Соединенные Штаты, а Акции — морской битвой, мир. Август представлен при Паниуме в линии четырех римских правителей, а при Акции он был фактическим предводителем. При Паниуме Антиох имел дело с Египтом, который был союзником Рима, а при Акции Август имел дело с Египтом, Клеопатрой, союзным Риму, Марку Антонию. Это означает, что Помпей представляет 40-й стих вплоть до 1989 года, а Тиверий представляет воскресный закон 41-го стиха. Юлий Цезарь появился в 2014 году, когда началась Украинская война, прообразованная битвой при Рафии в 217 году до н.э.
Это указывает на то, что стихи с 17 по 22 начинаются в 1989 году и завершаются воскресным законом и, следовательно, представляют историю, соотносящуюся со скрытой историей 40-го стиха. Пророческая линия Маккавеев также соотносится с той же самой скрытой историей. Линия римских правителей указывает на современный Рим, зверя 16 главы Откровения, а линия Маккавеев описывает славную землю, лжепророка 16 главы Откровения. Линия трех сражений указывает на победу над царем Юга, драконом 16 главы Откровения.
Эти три линии представляют три силы, которые ведут мир к Армагеддону.
В 40-м стихе они представлены как «царь Юга – дракон», «царь Севера – зверь», а колесницы, всадники и корабли — лжепророк. Три линии с 10 по 23 стих представляют три силы в скрытой истории 40-го стиха, которые представляют собой не что иное, как продолжающуюся иллюстрацию трех субъектов, представленных в открытой истории 40-го стиха.
Стих 1.
Стихи с 1 по 4 определяют время конца как 1989 год, а также очерчивают период 8 президентов Соединенных Штатов, начиная с этой отправной точки, завершаясь последним, гораздо более богатым, 8-м президентом. В 4 стихе этот царь становится царем мира, что представлено образами Александра Великого, царя Ахава, 10 царей 17 главы Откровения, 10 племен Псалма 83 и 10 народов, представленных как символ мира в самом первом шаге Божьего Завета с Авраамом в Бытии 15:18-21. Стихи с 1 по 4 представляют историю от 1989 года до Тройственного Союза при Воскресном Законе в стихе 41. Следовательно, они соотносятся с четырьмя римскими правителями, линией Маккавеев и с тремя битвами стихов с 10 по 15, которые вместе образуют скрытую историю стиха 40-го.
Стихи с 5 по 9 излагают пророческую линию, которая в точности отражает историю от 538 до 1798 года и предоставляет историко-пророческую логику для понимания значения времени конца в стихе 40-м. Эта логика объясняет стих 10 как возмездие за историю, изложенную в стихах с 5 по 9, и тем самым определяет логику 1989 года. Это означает, что стихи с 1 по 23 11 главы книги Даниила представляют пять пророческих линий, согласованных со скрытой историей стиха 40-го. Первые четыре стиха говорят о Трампе, восьмом президенте, который из семи, которому суждено быть царем 10 царей в 7 царстве 17 главы Откровения.
Стихи с 5 по 10 определяют историю, ведущую к 1798 году и далее к 1989 году, что является историей 40-го стиха.
Стихи с 10 по 15 определяют историю трех прокси-войн, первая из которых началась в 1989 году, вторая — в 2014 году. Затем в 2015 году восстал богатейший президент. Тот богатейший президент был убит в 2020 году, и в 2022 году война при Рафии эскалировала. Затем в 2024 году богатейший президент возвратился, и в 2025 году обе глава зверя и глава образа зверя были инаугурированы.
Мы продолжим это в следующей статье.